Путин ехал в Волгоград, а приехал в Сталинград. Президент России в очередной раз воспользовался священными для многих россиян памятными датами, связанными с победой Красной Армии над гитлеровской Германией для пропаганды вторжения России в Украину. 80 лет Сталинградской битве, Мамаев курган, встреча Путина с ветеранами войны и с молодежью. Опять угрозы, обиды и пугалки с страшным оружием в адрес коллективного Запада и немцев, которые приняли решение поставить Киеву танки «Леопард». Также в нашей программе. Битва силовиков за бюджет. Чья возьмет?
В борьбе ФСБ и армии я ставлю на ФСБ.
Что можно противопоставить насилию?
Я не сяду посреди драки рассуждать о психологической мотивации, целящегося мне в морду. Я должен либо убегать, либо драться, либо не знаю что.
Как работает пропаганда от музыкального искусства?
Хотите, это будет провоенная песня, хотите антивоенная. Это не важно. То есть слова, любые и слова запоминаются уже после того, как песня проникла в душу.
Это главная тема программы «Грани времени». Мы подводим итоги пятой недели 2023 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Они возвращаются и не с пустыми руками. По официальным данным полиции, в прошлом году в регионах, которые граничат с Украиной, в два раза чаще фиксировали преступления с огнестрельным оружием и завели в два раза больше уголовных дел против военных. Правозащитники отмечают, что большинство из них за самовольное оставление части. О том, как война принесла рост преступности в России, в сюжете Артема Радыгина.
Мужчина с шевроном ЧВК «Вагнер» Андрей Пахомов. В сентябре 2022 года он устроил драку в гостинице «Мартон» в Воронежской области. Пахомов, по версии следствия, ругался матом на гостей отеля, публично унижал росгвардейцев и три раза ударил одного из них. Еще в тот день полицейские нашли у Пахомова в машине 500 пистолетных патронов. По версии следствия, за 4 дня до скандала в отеле Пахомов вернулся из Донецкой области. Суд арестовал его до середины ноября того же года. В ноябре информация о его уголовном деле с сайта суда пропала.
А зачем вы стреляли в полицейского?
А так в суде Павел Николин, уже другой боец ЧВК «Вагнер», объяснил, почему он стрелял в полицейских из пулемета. В начале декабря прошлого года Николин, по его же словам, отстал от группы своих коллег из военной компании. Возле Новошахтинска в Ростовской области на него наткнулся полицейский патруль. Одного из полицейских Николин подстрелил. В городе перекрыли дороги, подняли Росгвардию и военных. Николина нашли на заброшенной свиноферме в соседнем селе. Теперь ему грозит срок за стрельбу в полицейского и незаконный оборот оружия. До этого Николин уже несколько раз сидел в колонии за кражи и разбой. А это видео записала камера на парковке возле кафе «Людмила» в поселке Подгоринский, Воронежской области. В конце декабря двое военных, один мобилизованный, другой доброволец, устроили в кафе драку с посетителями. Доброволец бросил на парковку гранату. Пострадали две машины и один человек. По официальным данным полиции, в среднем по России за 2022 год число преступлений с огнестрелом или взрывчаткой выросло на 30%. Если смотреть по регионам, то в Курской области почти на 700, в Белгородской на 200 с лишним и примерно на столько же в Москве.
Они будут возвращаться и попадать вот в эту мирную жизнь и смотреть на все широко раскрытыми от удивления глазами. То вот мы там умираем, мы там в этом аду несколько месяцев находились, а вот вы тут спокойно, значит, ходите, и из этого будет рождаться претензия ко всем нам.
Отойди отсюда, ты что делаешь, а? Отойди отсюда!
Сука!
Ты что делаешь, ты стоишь возле товара? Ты что, ебать? Что,
это видео в конце декабря записал сотрудник оптики в Новосибирске. К нему в салон пришли двое пьяных мобилизованных. Один из них отключился и упал на стойку для очков. Когда продавец потребовал оплатить сломанные товары, мобилизованные упрекнули его в недостаточном патриотизме.
Ты никуда нахуй не пошел, а мы пошли воевать, сука, за тебя.
Когда мы говорим о тех, кто нас защищает,
Все они герои.
Депутаты говорят о реабилитации участников боевых действий, но пока только говорят. Окончательных законов все еще нет. Только заявление, что военные получат программы реабилитации на 30 дней, психологическую поддержку, новые льготы и всеобщее уважение. Володин после просьбы Пригожина даже велел депутатам решить, а не ввести ли наказание за публикации о преступлениях, в которых участвовали военные.
Всех нужно очень серьезно реабилитировать. И я абсолютно уверен, что этого не будет, независимо от того, что болтают наши депутаты, независимо от того, даже насколько искренне они об этом болтают. Этого не будет, для этого нет никаких условий, для этого нет ресурсов, никто этим серьезно заниматься не будет. Те тысячи людей, которые прошли Афганистан и вернулись в относительно благополучную страну, никто не реабилитировал. У нас чеченцев, ну, я имею в виду... российских граждан, которые принимали участие вот в этих так называемых там контртеррористических еще там каких-то операциях по восстановлению конституционного строя в войне, на самом деле, чеченской, их тоже никто не реабилитировал. На самом деле, в лучшем случае, предоставлялся отпуск, в течение которого люди там разъезжались по дачам и в отпуск ушили.
По закону участникам боевых действий в месяц положено 2500 рублей. Бесплатный проездной, лекарства и скидки на коммунальные платежи. Если от этих бонусов отказаться, то пособие ветерана можно увеличить до 4000.
С нами на связи доктор медицинских наук, психолог Виктор Каган. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Сотни тысяч мужчин, прошедшие войну, возвращаются домой с посттравматическим синдромом. Имеет ли значение для психики, против кого воевал солдат или офицер? Была ли в его глазах эта война справедливая или нет? Вы понимаете, почему я об этом спрашиваю? Мы прекрасно понимаем, что во время Второй мировой войны деды и прадеды воевали, они знали, за что воюют.
Вы знаете, сказать, что сотни тысяч возвращаются с посттравматическим синдромом, не совсем верно, потому что посттравматический синдром – это психическое, большое уже психическое расстройство. Но то, что с войны практически все возвращаются душевно травмированными, но об этом чудесно написал участник войны, прекрасный поэт Александр Межеров. Война и души, когда и души, и тела, война проклятая по праву. Это чудесно в фильме «На Западном фронте без перемен», вот свежем, 22-го года. Война калечит душу. Калечит тем больше, чем больше бессмысленности в войне. Все-таки вот в любой ситуации, и в военной тоже, человек хочет себя уважать. Людей, способных убивать других людей, как курицу прирезать, не моргнув глазом, на самом деле очень немного. Для всех остальных это тяжеленное испытание. И когда человек был на Отечественной войне, это было тяжело. Вспомните Балтера, «До свидания, мальчики», и его переживания, когда он убил первого немца, когда он увидел лицо того, кого он убивал. Это всегда колоссально тяжелая работа.
А надо ли этих людей щедро, ключевое слово «щедро», вознаграждать, чтобы снизить насилие с их стороны? Социальные льготы, крупные денежные вознаграждения, возможность трудоустроиться, или пусть сами собой разбираются?
Это ничего не изменит, потому что то, о чем вы говорите, зависит не от денег. Система реабилитации, послевоенной реабилитации людей, прошедших войну, это не месяц в реабилитационном санатории. Это очень большая система, которая начинает строиться с людей, принимающих его дома после возвращения. И так вот ступенька за ступенькой, дом, улица, город, поможет ли он ему устроиться на работу, или он будет пьянствовать и уйдет в криминал, и так далее, и так далее, и так далее. Это крайне дорогая система, очень дорогая. И она возможна, ну, в маломальски неагрессивной культуре. Люди, которые сегодня возвращаются с войны, возвращаются в культуру очень агрессивную, без четкой системы социальных норм, Это такую систему трудно построить по этой причине. Ну и потому, что она очень дорогая. Насколько я видел, бюджет России на этот год где-то около 30 триллионов рублей. Война съест 8-10 триллионов. Как Высоцкий говорил, где деньги, Зин? Эту систему не построили ни после Афгана, ни после Чечни в довольно-таки жирные времена. На какие деньги ее будут строить сейчас и на какой культуральной и психологической основе? Этого нету. И дело, скорее всего, ограничится тем, что хорошие, умные, начитанные люди в институтах напишут методические рекомендации о том, что делать с этими людьми в течение месяца. Хотя сами эти люди ни разу к живому человеку для психотерапевтической работы не подходили. Этим все кончится.
Скажите, а можно ли сравнивать тех, кто воюет сегодня в Украине, с теми, кто воевал в Чечне или в Афганистане? Или это разные кейсы?
Я думаю, что это достаточно разные кейсы. По чисто психологическим причинам. Смотрите, война в Афганистане, противник резко отличается по внешности, по обычаям, по культуре. Он ярко чужой, демонстративно. На вид, по запаху, по речи, по тому, как он себя ведет, по тому, как он за стол садится, потому что он пьет и так далее. В Чечне было почти то же самое, но только против граждан своей же страны. Свой и чужой различались очень резко. И как-то это все было мотивировано, достаточно мотивировано, четко мотивировано. Верно, неверно, другой вопрос, но достаточно четко. То, что происходит сейчас, война неизвестно с кем, то ли с Украиной, то ли с НАТО. А противник похож на тебя, как две капли воды, себя от него не отличить. Возможно, ты воюешь с друзьями или с родственниками. Возможно, ты воюешь на том месте, где ты вырос. И война неизвестно во имя чего. Во имя идеологии, лозунги которой каждую минуту меняются. И это совершенно другая ситуация. Может быть, поэтому в первых рядах этой войны, по времени в первых рядах, шли люди, которые очень отличались от украинцев. Скажем, люди из Бурятии, люди из Чечни, потом сирийцы, добровольцы и подсылавшиеся. Для них это легче, они воевали с чужим. Война с Украиной сегодня сложна вот тем, что я сказал. Чистая война из-за идеологии в неопределенных ситуациях с человеком, который не отличается от моего отражения в зеркале. Разве что рубашку другую.
Ну вот давайте как раз, раз вы затронули тему эту, поговорим о человеке, который эту войну придумал и реализовывает. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками бандеровцев, заявил Путин в Волгограде. Можно ли сказать, что эти слова Путина – риторика загнанного в угол человека, откуда он еще угрожает чуть ли не ядерным оружием коллективному Западу?
Понимаете, сказать можно все, что угодно, но в душу Владимира Владимировича я не влазил. Как он себя чувствует, я не знаю. Но то, о чем вы говорите, это очень испытанный и очень грамотный ход обращения к массе людей. Используются вещи, эмоциональные реакции на которые однозначны. Есть отношение к Великой Отечественной войне. Это сугубо позитивное отношение. Ну, то есть позитивное – это наша победа, правда? А с той стороны были фашисты. Значит, скажем фашисты, и все. И вызвана эта реакция как на противника. И все то, что вы назвали, это обращение к эмоционально определенным стереотипам. И человек отвечает эмоционально, прежде чем он отвечает рассудочно. Его душа уже это приняла. Потому что использовать слово «бандеровец», которое все послевоенное время было ругательным. Да? Реакция на него ясна эмоциональная. Найти для нее объяснение рассудочное – это уже дело нашего гибкого ума.
Писатель Дмитрий Глуховский сказал, Это возвращаясь к тому, что вы до этого говорили про национальные бригады и группы, которые были отправлены на войну. Жестокость и беспредел спровоцировали в Украине десятилетия унижения российского человека. Тут ему дали оружие и команду ФАС. В результате мы увидели страшные преступления в Буче, Ирпене и Изюме. Вы согласны с тем, что унижение у себя на родине выплеснулись в жестокость на чужой территории?
Прежде всего, я согласен с тем, как вы прочитали фразу Дмитрия. В ней нужно чуть-чуть переставить слова, чтобы она не была двусмысленной. Потому что у него сказано, что жестокость и беспредел в Украине спровоцировали десятилетия унижения. Чуть-чуть слова надо переставить. Согласен, но дело не только в этом, а дело в том, что не только культура насилия, но и культ насилия. Насилие стало популярным. Дело в том, что он все же выпросталось из идеологических одежек. Там 35 лет назад паяльник, утюг, бутылка или ручка метлы в заднем проходе не были детектором лжи, правда, или средством воспитания. То, с чего вы начинали сегодня передачу, это вот насилие, насилие, насилие. Это результат не только унижения, но это результат и культа насилия. И это очень сильная вещь.
Ну, с вами трудно не согласиться, потому что последние два десятилетия действительно многие эксперты о том говорят, что идея насилия, идея ненависти, она практически во всех сферах жизни она присутствует с подачи тех властей, которые правят Россией уже почти 25 лет. Спасибо вам, Виктор, за общение. Моим собеседником был Виктор Каган. Позади 345 дней войны. Россия усиливает атаки в Донецкой области. Эксперты говорят о новом направлении для удара. В то же время американцы одобрили очередной пакет военной помощи на более чем 2 миллиарда долларов, включая дальнобойные снаряды, запускаемые из ракетных систем «Хаймерс». Линия фронта гуляет туда-сюда каждый день на сотни метров, а то и на километр. О том, как действует разведка в зимних условиях в Донецкой области, мне рассказал сержант ВСУ Андрей позывной «Бабай». Он застал войну с Россией еще в 2014 году. Андрей, здравствуйте. Насколько отличается война 2014 от войны 2023?
Ну, отличается, причем кардинально. 2014 год в основном пехота и легкая бронированная техника такое было. Сейчас уже с использованием всех известных видов, наверное, вооружения, артиллерии, авиации, всего и флот задействован, все задействованы. То есть очень огромная разница.
Как сильно изменились ваши задачи как разведчика?
Это та же разведка, но более уже, скажем, другого уровня. Другого уровня, больше гаджетов и обратно же. С другой силой боремся, больше знаний, больше опыта, обратно же. Как, не знаю, как объяснить, чувствовать надо уже такое оно, уже кожей чувствуешь.
Как часто приходится применять оружие или вступать в бой?
Разведка считается элитной, если она при выполнении задачи ни разу не стрельнула. То есть, если обратно, да, если ставится задача конкретно, там, засада, там, либо налет какой-то пострелять их, тогда да. Но такое, как бы, не очень часто. Это если мы находим там уже каких-то разведчика обратно, то есть мы устраиваем контрдиверсионные движения и ловим их, но это не очень часто, они обычно убегают. Я не знаю, как на русском, выявление и изнищение диверсионных групп, то есть выявление и уничтожение диверсионных групп.
Андрей, современная война – это война высоких технологий. Чему лично вы научились за это время?
Много новых, скажем так, гаджетов всяких поприехало, также квадрокоптеры. Борьба с электронная борьба, там перехватчики всякие, много новых, скажем, электронных приборов, которых я, например, не могу сказать, силу так профессии, очень много нового, скажем, электроника, большой удар на электронику, чем на старые виды вооружения, там, на стрелковое.
Андрей, когда вы говорите о разведывательных операциях, вы имеете в виду визуальное наблюдение за противником или речь идет об электронной разведке?
Это и тоже, как бы, там очень многого касается, скажем, все и живое, и движущее, и недвижущее, в зависимости от поставленных задач, скажем. Найти, понять, что там происходит, обеспечение информации.
Сколько выдерживает солдат в окопе зимой, когда собачий холод, ледяная жижа и отсутствие сна?
Это все индивидуально. От бойца зависит, от экипировки зависит, от мотивации зависит. То есть может и за 2 часа замерзнуть, может сутки просидеть, может 2. знаете, все индивидуально. Но много нельзя, то есть больше суток уже морально устаешь, если тем более бомбежка постоянно, у тебя бой, например, воспринимаем, ну, постоянный бой. Это, смотрите, это в зависимости, где он служит, какая часть, командир, и там командир, скажем, принимает на себя решение, будет он сутки там сидеть, либо полдня, либо по два дня в таком плане. Ну, то есть обычно они по суткам сидят, вот ну, зимой по суткам они сидят и меняются.
Россияне поменяли тактику. Теперь они штурмуют населенные пункты мелкими группами по 5-7 человек и успешно занимают одни позиции за другими. Удается ли ВСУ пресекать такие атаки?
Ну, скажем, это как бы уже новая тактика, она уже отыгралась, наверное, как месяц назад эта тактика отыграли они уже мелкими группами. Да, они добились определенных успехов. Наши, которые стояли войска, там, например, не обстрелянные, ТРО, там такие, и мало опыта боевых действий. И вот они там доставали крепко, доставали, там бывали минуса у нас, убивали людей. Но это быстро, ну, анализ быстро проводится, генштаб работает. Тенденцию заметили, сразу приняли действия. Ну и буквально за две недели погасили вот такие ну, порывы их. Они сейчас действуют немного по-другому. Они сейчас будут делать больше провокационными такими группами, стреляют прострелы наугад, простреливают такое там. А когда выявляют, например, наших, они быстро подтягивают десант свой на бронемашинах.
Скажите, такая тактика принесла определенный успех? Вы согласны с этим?
Ну, на определенном участке времени принесла, да. Но это быстро все, скажем, обезвредили, скажем, быстро все погасили и порывы их. Но... больших успехов, в общем, не принесло это им по территории, скажем.
Но Солидар все-таки взяли.
Солидар взяли лишь не мелкими группами. Солидар там стирали артиллерией, скажем так. И, ну, там все было.
Как меняется линия фронта? Кто кого вытесняет?
Конкретно сейчас, вот в эту неделю я работаю, где она плавающая, там где-то километр плавает туда-обратно в таком плане. Серая зона, километр. Ну, там уже мало кто ходит, там уже боятся, потому что заминировано, что с нашей стороны, что с их стороны. Мы на их были, не на нашей, как бы, скажем, территории занимаемой были. Все эту территорию знают, и то есть там немножко такое потихонечку, очень аккуратно двигаются. Мы пока есть в оборонке, как я вижу, мы в оборонке немножечко, может, наступаем. Но это нельзя назвать контрнаступлением. Так, территориально ползем, скажем, немножко такое ползучее, я бы назвал это наступление. Под Бахмутом, наоборот, мы теряем там территорию, потихонечку отходим. Ну, такое... Немножко меняются фронты сейчас.
Скажите, есть ли у солдат и офицеров отпуска? Если да, сколько дней дают на отдых?
Да, есть. 10 дней отпуска дают, плюс 2 дня на дорогу. 12 дней, в общем, вот от выхода там. Сдал ты оружие, у тебя есть 12 дней, чтобы побывать дома и вернуться обратно, взять оружие.
Получают ли жалования солдаты и офицеры?
Ну, я за себя буду говорить, не буду за остальных говорить, добро? Смотрите, у меня зарплата 20 тысяч гривен. Это чистая зарплата. И надбавок еще 100 сверху всяких там. Вот, 120 тысяч.
Андрей, насколько профессиональна сегодня украинская армия? Как проходит обучение новобранцев?
Которые новосозданные территориальные обороны, как и в 2014 году, мне кажется, там намешано очень много разных людей. Там есть профессиональные военные, есть не из мира, скажем, вообще какой-то агрессии там. На русском забыл слово, скажем, музыканты, какие-то поэты в таком плане, артисты, вот, и очень разные есть. Те, что контрактники, вот, части контрактной армии, те воюют, у них своя тактика, они профессионально подготовленные, они профессионально уже закаленные войной, скажем, ну, в таком плане. А ТРОшники немного похуже, у них экипировка немного похуже, скажем, и мотивация немного похуже, потому что они мобилизированные, и не все добровольно мобилизированы, скажем так. Но выполняют свою задачу, выполняют. Да, потери у них есть. Немного больше, чем контрачей. Потому что у них меньше опыта, как бы, и командование неопытное в таком плане. Учатся здесь, в военных училищах. Получают, может, ну, самую-самую основу. Самую-самую-самую основу. Вот сколько к нам людей пришло, они жалуются, что очень плохо, скажем, учат.
То есть солдат учится на поле боя?
Да, ну, до поля боя ему ребята подсказывают, обучают. Он приезжает... Не обязательно сразу приехал, скажем, в зону боевых действий, и сразу кидается на поле боя. Приезжает, на него смотрят, ну, как на человека, кто, что он умеет, проверяет умения, знания, и по мере возможности, по мере там, времени, там, уделяет ему внимание, дабы дополнить его знания и умения, скажем, в таком плане. Инструкторов дают.
А каков процент гибели новобранцев из-за отсутствия опыта?
У меня такая тема. Кто мне приходит новобранцы, я их постоянно спрашиваю, ты хочешь, либо не хочешь. То есть ты должен быть добровольцем, однозначно. Если он не хочет, он ко мне не пойдет. То есть я скажу любыми путями, я ему нарисую справа каких-то, он ну, не будет меня слушать, если он не хочет. Если он хочет, есть мотивация, я его научу, подучу, я уже буду видеть, готов ли он идти там с группой там, или с нами там, делать работу. В качественном соотношении, вот, последний призыв был очень плохо. Мы троих списали, одного оставили. Из четверых, 25% из последнего.
В 2016 году я спросил вас, испытываете ли вы ненависть к противнику, к русскому солдату? Тогда вы сказали, нет, не испытываю. Что чувствуете сегодня?
Такое же самое отношение, то есть я объяснял, для того, чтобы их ненавидеть, их нужно было любить. Я их никогда не любил, они мне были для меня так же самое, как россияне были, так же самое, как и поляки, как и белорусы, скажем, как и эстонцы, ну, одинаково за границей для меня это было. То есть я не испытывал никогда к ним любовью, чтобы их ненавидеть. Просто я их презираю и все.
О русском шоу-бизнесе на службе у Кремля и о том, как санкционная политика Запада влияет на жизнь россиян, мы поговорим после краткого обзора главных событий недели. Не отключайтесь и ставьте лайки, для нас это очень важно.
8 лет колонии для Александра Невзорова. Басманный суд Москвы заочно приговорил публициста к лишению свободы по делу о фейках о российской армии. По версии следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Невзоров опубликовал в своих социальных сетях ложную информацию о том, что российские военные специально обстреляли роддом в Мариуполе и убили мирных жителей в Буче.
Сам приговор является, по сути дела, преступлением, те материалы, на основании которых, собственно говоря, я и рассказал и о Буче, и рассказал о Мариупольском роддоме, они не были приняты судом во внимание. Были приняты во внимание только заявления Министерства обороны, ну, пардонте, да, Министерство обороны – это обвиняемый в преступлении.
Невзоров покинул Россию вскоре после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. В марте прошлого года против него возбудили уголовное дело, а в апреле Минюст объявил журналиста иноагентом. Летом стало известно, что Невзорову предоставили украинское гражданство. В распространении фейков о российской армии также обвиняют блогера Нику Белоцерковскую. Речь идет о ее постах в Инстаграме про убийство российскими военными детей, бомбардировку роддома в Мариуполе и расправу над мирными жителями в Буче. Прокуратура просит Басманный суд Москвы дать блогеру 9 лет колонии. Белоцерковская живет за рубежом. Российский суд заочно арестовал ее в мае прошлого года. В январе 2023-го суд также арестовал ее имущество в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 153 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин 2 февраля посетил Волгоград. Поводом для визита стала 80-я годовщина победы советских войск в Сталинградской битве. В день празднования город по обыкновению переименовали. Волгоград стал Сталинградом. Накануне там установили бюсты Иосифа Сталина, а также маршалов Георгия Жукова и Александра Василевского. Российский президент в своей речи проводил параллели между Второй мировой войной и вооруженным конфликтом в Украине и угрожал Западу.
Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард». Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится.
Генпрокуратура присвоила статус нежелательной организации Форуму Свободной России. Об этом ведомство сообщило 1 февраля. Форум Свободной России – это собрание оппозиционеров и интеллектуалов. Он проходит в Вильнюсе 2 раза в год, начиная с 2016 года. Одним из основателей форума стал шахматист Гарри Каспаров, а среди его спикеров – бизнесмен и общественный деятель Михаил Ходорковский, политэмигрант Альфред Кох, экономист Владислав Иноземцев, оппозиционеры Геннадий Гудков и Илья Пономарев, а также предприниматели Евгений Чичваркин и Леонид Невзоров. Команда оппозиционера Алексея Навального не принимает участие в форуме Свободной России. На неделе российские вооруженные силы нанесли несколько ударов по инфраструктуре и жилым домам в Украине. 29 января ракета С-300 попала в жилой дом в Харькове. По сообщению украинских властей, один человек погиб, трое травмированы. 1 февраля ракета «Искандер» повредила 8 многоквартирных домов в Краматорске. 4 человека погибли, 18 получили ранения. Об этом сообщают украинские власти Донецкой области и спасатели.
Мировой топливный рынок с 5 февраля 2023 года официально начинает жить в новых условиях. Вступает в силу решение Евросоюза и Большой Семерки о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России. Москва не остается в накладе. Путин издает указ не продавать нефть тем странам, которые установили потолок цен на ту же российскую нефть. О западных санкциях и о преследовании Кремлем оппозиции я поговорил с экономистом и общественным деятелем Сергеем Алексашенко. Сергей, здравствуйте. Форум «Свободной России» признали нежелательной организацией. Вы один из участников этого собрания. Теперь туда не ногой из-за угрозы оказаться под уголовной статьей?
Да нет, конечно, приеду я туда, на этот форум, буду приезжать, и не вижу никаких причин не делать этого. Конечно, для тех, кто живет в России, это огромная проблема. Но последние пару форумов гостей из России, людей, кто приехал прямо оттуда, из железного занавеса, было очень-очень мало. Выезд затруднен, и по логистическим причинам летать сложно, ну и, соответственно, дорого. Ну и с визами тоже не очень просто. Я думаю, что с форумом ничего не случится, он будет работать, как и работал.
Скажите, удастся ли Кремлю, уничтожив внутреннюю оппозицию, нанести сокрушительный удар по внешней с помощью репрессивных законов?
Мне кажется, что это иллюзия, что Кремль уничтожил внутреннюю оппозицию. То, что люди не выходят на акции протеста, то, что за любые действия с критикой властей можно попасть в тюрьму, не означает, что оппозиция исчезла. Мне ситуация сильно напоминает последние годы Брежнева, там, Черненко, Андропова и даже первые годы Горбачева, когда, как говорится, всем было все понятно, но на акции протеста никто не выходил, потому что все понимали, хотя не было никаких репрессивных законов, все понимали, что это может плохо закончиться. Но, тем не менее, я хочу напомнить, что когда в 87 году Ельцин вышел там, на пленум ЦК и сказал свою речь, и начался его раскол, начался раскол внутри Политбюро, внутри руководящей коммунистической верхушки, элиты раскололись, Горбачев сказал, что я разрешаю свободу слова, и вот тут выяснилось, что энергия протеста в советском народе сидела настолько мощной, что уже через 3 года этой страны не стало существовать. Поэтому разговор о том, что оппозиция исчезла, оппозиция уничтожена, это от лукавого, она существует. Другое дело, что все хорошо понимают, что в концлагере далеко не всегда правильная попытка выходить на центральную площадь и начинать протестовать против действий начальника концлагеря. Вот, соответственно, а для того, чтобы справиться с внешними врагами, ну, знаете, не по синьке шапка. Мне кажется, что у России нет ни военных, ни экономических, ни каких-либо других ресурсов, не то, что наравне сражаться с Западом, но и даже хотя бы как-то минимально доставлять Западу проблемы.
То есть вы относитесь к категории тех экспертов, которые считают, что ситуация в России может измениться в любой момент, и черный лебедь может прилететь откуда угодно?
Нет, я отношусь к числу таких, я бы сказал, скептиков. Я повторю, да, я считаю, что любые изменения в России, политические изменения в России могут начаться после раскола элит. Раскол элит должен быть не просто кому какие деньги достанутся, кто будет контролировать ту или иную отрасль. Раскол элит должен быть по вопросу будущего. Идти ли России в сторону Северной Кореи, потому что станцию под названием Иран мы уже проехали. Или России нужно признать свою вину, заплатить за агрессию и попытаться реинтегрироваться в развитый мир. Собственно, вот это 2 очевидных сценария, и я думаю, что у многих людей, сидящих, ну или числящихся в путинской политической элите, эта развилка очень хорошо стоит перед глазами. Другое дело, что сегодня этот вопрос прямую нельзя задать Путину, потому что он слишком крепко держит власть, он делает вид, что у него военная победа, ну если не в кармане, то уже вот-вот на горизонте. А если случится военное поражение, если станет понятно, что вся эта военная авантюра крахнулась, то, в общем, вопросы к Путину могут возникать. Опять не означает, что будут возникать. Они могут возникать. Но это для меня пока единственный сценарий, который вот... Это даже не черный лебедь. Мы понимаем, что это за лебедь прилетит. Да, поэтому его черным назвать тяжело. Он вполне очевидный.
Путин вновь воспользовался священными для многих россиян памятными датами, связанными со Второй мировой войной. Приехал на 80-летие разгрома вермахта под Сталинградом для пропаганды вторжения России в Украину. Опять угрозы, обиды и пугалки страшным оружием. Как вам этот пиар-продукт с точки зрения обывателя? Съест или выплюнет?
Вы знаете, мне кажется, можно очень коротко ответить на ваш вопрос. Жёвано и невкусно. Можно сколько угодно, Путин может сколько угодно исполнять свои ритуальные танцы, песни, говорить о том, что у него самая мощная армия, что он никогда не простит и может повторить. Но все понимают, что его армия совершенно не боеспособна, а его генерал абсолютно бездарно. А жить ему тоже хочется.
Одна из главных тем недели – вступление в силу 5 февраля эмбарго на нефтепродукты из России. С другой стороны, Путин издал указ не продавать нефть тем странам, которые установили потолок цен на ту же российскую нефть. Что вы можете сказать про этот обмен любезностями? Кто кого уложит на лопатки?
Ну, пока, мне кажется, Запад выигрывает с явным преимуществом. Позиция стран Запада достаточно очевидна и понятна, и, собственно, она не скрывается. Мы хотим, чтобы российские энергоресурсы, нефть, в первую очередь нефтепродукты, попадали на мировой рынок. Но мы хотим, чтобы российский бюджет получал как можно меньше денег за проданные товары. И если вы посмотрите на те данные, которые публикует Минфин, в декабре цена нефти $50.5, в январе цена нефти $49.5, то есть сильно ниже даже того потолка цен, который официально установлен. Понятно, что ни один покупатель не вписывает в контракты с российскими компаниями, мы будем действовать, исходя из потолка цен, поэтому все угрозы Путина, они, в общем, как-то гроша ломаного не стоят. Можно сколько угодно спекулировать на тему того, что российские компании используют посредников, что они укрывают прибыль в офшорах. Но мне кажется, что главное же, вот из этих $50, которые Минфин объявляет, именно это является базой для исчисления налогов. А то, что там Сечин или кто-то другой что-то кладет в карман своих офшоров, ну так это же его личные деньги, правильно? Там ни Силуанову, ни Путину эти деньги не достанутся. Поэтому мне кажется, что Запад абсолютно четко достигает своей цели, уменьшая финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении Путина.
Сергей, а в чем задача Запада, который принимает один санкционный пакет за другим?
Задача Запада не состоит в том, чтобы уменьшить количество российской нефти или российских нефтепродуктов, которые приходят на мировой рынок. Потому что уменьшение экспорта нефти со стороны России приведет к росту цен на нефть, а это никому не нужно. Тем более, когда экономика и США, и Европы находятся на грани рецессии. Вот только-только стали появляться оптимистические прогнозы, что вроде бы удастся избежать рецессии. Здесь, если цены на нефть вскочат вверх из-за того, что Россия не сможет продать свою нефть, ну, в общем, все эти шансы на хороший экономический, там, на положительную экономическую динамику, они рухнут. Поэтому, и повторю, мне кажется, что главное не в том, чтобы Россия не продала свою нефть, а в том, чтобы она за нефть или нефтепродукты получила как можно денег. А будет это сделано через Турцию, через Иран, через Сингапур, через Марокко. Ну, какая разница? Самое главное, чтобы у Путина было денег меньше.
Станут ли вчерашние зэки, воры и убийцы, прошедшие войну в Украине, якобы прощенные Кремлем, новой элитой России? Им обещают депутатские мандаты, поступление в МГИМО, педагогические должности в школах и университетах, ну и так далее.
Ну, никто им этого не обещает, это Пригожин к этому призывает. Но из истории исправительных учреждений, не только России, но и других стран, хорошо известно, что тюрьма не перевоспитывает. То есть крайне редко люди меняют принципиально свою жизнь. И, как правило, преступники, которые получили большие сроки за тяжкие преступления, возвращаются на ту же самую, как сказать, к той же самой деятельности и вскоре снова попадают в тюрьму. Я думаю, что большинство вот тех заключенных, которые подписали контракт с Пригожиным, если они останутся живы, и приедут домой в Россию, то очень скоро они снова окажутся там, откуда уехали. И, то есть в местах не столь отдаленных, точнее говоря, в колониях строгого или не очень строгого режима.
Скажите, сумеет ли Пригожин и его команда наемников, прошедших войну, подмять под себя большой бизнес? Сегодня имя этого человека в прессе пестрит не меньше, чем имя президента России.
Я не знаю, какими ресурсами сегодня располагает Пригожин, но очень хорошо понимаю, что те финансовые потоки, которые к нему притекают, они полностью контролируются Кремлем. Какой из башен, можно только догадываться, но я думаю, что Кремль в силах в любой момент перекрыть этот крантик. Как только он сочтет, как только Кремль сочтет, что Мавр сделал свое дело, я думаю, что финансовый поток в сторону Пригожина тут же иссякнет. И вместе с этим иссякнут его возможности. Человек, который, ну, что называется, ведет огромные расходные проекты, потому что содержание частной армии и содержание фабрик интернет-троллей – это расходы, это никакие не доходы. Это бизнесом назвать сложно, поэтому явно, что он зависит от там, доброй воли Кремля. Я помню, там недели три назад он как-то выступал и говорил, что прекратите нас критиковать, а то у меня возникают проблемы с получением финансирования. Ну, то есть, вот очевидно, что он нигде не зарабатывает эти деньги, да, а по каким-то записочкам, намекам, звонкам их получает.
И все же, Сергей, откуда может прилететь черный лебедь в кремлевский кабинет Путина? Где его ахиллесова пята?
Ахиллесова пята Путина находится в Вашингтоне по адресу 1600 Пенсильвания Авеню, называется Белый дом, соседнее здание казначейства, еще там рядышком Фоггиботом находится Госдеп, через Потамак находится Пентагон. Вот если эти органы договорятся, что Украине нужно дать столько вооружения, чтобы она могла победить, вот это и есть тот черный лебедь, который явно может поменять политический расклад в России. Все остальное – это бессмысленные надежды, что можно горохом прошибить стену.
Президентский фонд культурных инициатив выделил почти 17 миллионов рублей на конкурс патриотической песни «Родники». Идеолог и художественный руководитель проекта – певец Олег Газманов, один из российских музыкантов, активно поддерживающих войну с Украиной. Российские власти давно используют артистов от статуса доверенных лиц перед президентскими выборами до регулярных провластных митингов-концертов в Лужниках. Как изменилось творчество поддерживающих Владимира Путина музыкантов, расскажет мой коллега Иван Воронин.
Музыкальный коллектив партии «Войны в сборе». Николай Расторгуев, Зара, Лариса Долина, певец «Шаман» во главе. Бодрый монтаж кадров из студии с высокопатриотичными картинками памятников воинской славе и участников так называемой спецоперации. Соисполнители, их еще называют Z-исполнителями, песни – те же, кто раньше мелькал на так называемых путингах, провластных митингах в Лужниках за все прокремлевское. От аннексии Крыма до выдвижения Путина на президентские выборы. Они же – на новогодних голубых огоньках, не заметившие потери тех коллег по цеху, кто открыто высказался против войны.
Это прямо заложенное это ощущение вопреки, да. Это там вопреки, да, вот оно вопреки получается. Это такое усилие воли. И обратите внимание, что этот аккорд, вот этот оборот, он как раз поставлен на кульминационную зону. Это не может не работать, это очень хорошо сделано.
К написанной в духе итальянской эстрады песни «Встанем» можно подобрать любые слова, и месседж дойдет до слушателя. Хоть провоенный, хоть антивоенный, рассказывает музыковед и композитор Анна Веленская в интервью проекту ОВД-Инфо «Как теперь». Но нужно больше песенного патриотизма. Его новую волну и пытается покорить Олег Газманов. 17 миллионов от государства и еще 2 с небольшим софинансирование. В краткой заявке на грант слово «патриот» и его однокоренные упоминаются 16 раз. «Я получала за свою жизнь миллион грантов, и это не самый большой, а Газманов не получил ни копейки из этих денег», заявила генеральный продюсер проекта «Родники» Елена Ульянова изданию news.ru. Ну да, на музыкальный марафон по регионам «За Россию» на Z-исполнителей в мае потратили почти 100 миллионов рублей, писала русская служба BBC. Сам Газманов уверен, патриотическая песня – это не обязательно про войну.
«Для меня прежде всего это песня о людях, о родном доме, о любви, о добрых чувствах, на которых держится вся наша жизнь».
А вот по свежему клипу Газманова так сразу и не скажешь.
Победа и сила! Солдаты!
Апофеоз маскулинности явно не в лучших традициях цельнометаллической оболочки Стэнли Кубрика. «Пускай полмира против нас, всегда врагов мы побеждали», цитирую композицию. И снова параллели с воевавшими отцами и дедами. А патриотическая песня шагает по стране. 3 февраля власти Сахалинской области анонсировали Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Своих не бросаем». Он пройдет с 22 по 24 февраля, то есть в годовщину российского вторжения в Украину.
У нас талантливые, по-настоящему боевые артисты. Они выступают перед солдатами, перед ранеными и занимают активную патриотическую позицию. Это большие яркие имена. Вы этих всех людей увидите. Мы считаем, что это наш вклад в победу. Ведь песня поддерживает наших защитников, их жен и матерей, объединяет людей, говорящих на русском языке во всем мире. Культура, музыка, патриотические идеи – не менее важное оружие, чем пушки, самолеты и танки.
На одни авиабилеты для участников фестиваля местные власти уже выделили более 3 миллионов рублей. На такую сумму «Радио Свобода» обнаружила 4 схожих тендера на госзакупках. В хедлайнеры, не бросающих своих, на Сахалине ждут Юлию Чичерину. Высокопатриотичное музыкальное оружие – это не обязательно госзаказ. Та же Чичерина как будто искренне поддерживала курс на вторжение все эти 8 лет. Благо, противостояние войне тоже мотивирует. Сингл за синглом выдает «Оксимирон», который раньше мог молчать лет 10. Целый альбом длится февраль у Влади из «Касты». Синглы и у Нойза МС с Монеточкой и Витей Исаевым. В последнем «Никто не пострадал», вышедшем 1 февраля, злая ирония над штампами пропаганды, оправдывающей войну.
Никто не пострадал, это фейк, это вброс. Робот-астронавт, шлет сигнал стальных звезд. Разумной жизни нет на планете врага. Уничтожили объект, никто не пострадал.
С нами на связи музыкальный критик Артемий Троицкий. Артемий, здравствуйте. Начну,
добрый вечер,
начну с простого вопроса. Вот вы можете привести примеры из советской или мировой истории, когда по заказу властей были написаны талантливые произведения, и они стали народными?
Я думаю, что таких примеров очень много. Дело в том, что по заказу властей пишутся не только песни про войну, пишутся и песни на другую тему, и не обязательно на что-то такое сугубо патриотическое. Так что думаю, что это как раз вполне стандартный случай. По заказу властей в прошлом, конечно, песни писались достаточно часто. И песни, и марши, и гимны, и прочие духоподъемные произведения. Другое дело, что, в общем-то, в современном мире и в цивилизованных странах это не очень принято по той простой причине, что культура в этих странах никак не зависит от государства, ничем ему не обязана, денег в больших количествах от государства не получают и так далее. Поэтому, как правило, власть использует, если вообще используют, те материалы, которые создаются не по заказу, не из-под палки, а самым естественным образом.
Но вот эта вот конкретная история с Газмановым, чем она может закончиться, кроме распила бюджета?
Значит, история с Газмановым, скажу вам честно, не имеет вообще никакого отношения к реальности и не имеет никакого значения. На месте Газманова мог быть любой другой придворный культурный лизоблюд. Значит, это мог быть шаман, это могла быть Бабкина. И сколько там бабок за это дело уплачено, тоже не имеет никакого принципиального значения. Тем более, что, как вы понимаете, 17 миллионов рублей на фоне того, что просирается режимом не то что каждый день, а каждый час на войне, это копейки. Это буквально копейки. В этой истории, как мне представляете, есть другая сторона, гораздо более важная и гораздо более мрачная. И заключается она в том, что все тоталитарные режимы, все фашистские режимы всегда очень пристальное внимание уделяли детям. И делали они это не потому, что любили этих детей, а по очень даже таким рациональным подлым причинам, потому что дети с их неокрепшей психологией, с их наивностью, с их впечатлительностью – это очень-очень благодарный материал для того, чтобы им перекручивать мозги, внушать им всевозможные гнусные идеи и таким образом превращать их в фанатов, как, скажем, было во времена Гитлерюгенда, или заставлять их работать против своих же родителей. Вспомните Павлика Морозова. И сейчас происходит в путинской России абсолютно вот это самое, потому что я каждый день натыкаюсь на какие-то новости, касающиеся детей. что они в Нижегородской области ползают по-пластунски, причем маленькие, младшие школьники, то они какие-то юноармейцы марширующие. И это, вот это на самом деле страшно. То есть я-то 55-го года рождения и жил долго в Советском Союзе, и через многие вещи прошел. То есть в каком там, 62-м году в первом классе меня приняли в октябрята, и носил я бэйби Ленина на груди. Ну, еще спустя пару-тройку лет, естественно, перешел в пионеры, там же было все чуточку более серьезно, всякие линейки, всякие заучивания каких-то моральных кодексов и так далее и тому подобное. Вот. И сейчас происходит, в общем-то, примерно то же самое. Есть некоторые отличия в хорошую сторону. Заключаются они в том, что в СССР вот всю эту октябряцко-пионерско-комсомольскую историю проходили практически все. Ну или там процентов 95-97 детей. Сейчас, я думаю, это касается далеко не всех, и, в общем-то, можно этого при желании избежать. Но на самом деле ситуация гораздо хуже, потому что, смотрите, в Советском Союзе какие были основные ключевые слова вот этой самой промывки детских мозгов? Во-первых, это было слово «мир». «Миру мир», «мы за мир» и так далее. Было в этом много, конечно, лицемерия, но тем не менее, кто будет спорить с тем, что мир – это хорошо, и что песня там, скажем, «Пусть всегда будет солнце», вот, это хорошая песня, это на самом деле хорошая песня. Это и талантливое произведение композитора Островского, да, в общем-то, и к тексту этой песни тоже никаких претензий нет. Что там было после мира? Дружба. А сейчас сплошной милитаризм, реваншизм, империализм и так далее. То, чего в Советском Союзе, в общем-то, почти не было.
Артемий, у меня, видимо, это, наверное, последний вопрос. Вы очень интересно рассказываете. Попытайтесь немножко сократить ответ, чтобы я успел задать один вопрос, может быть, даже два. Какова мотивация музыкантов, поддерживающих власть? Ведь среди них есть и талантливые исполнители. Возьмем, к примеру, саксофониста Игоря Бутмана. К нему приезжали на джинсейшн такие мировые звезды, как Уинтон Марсалис, Натали Кол и другие. Что его побудило вступить в Единую Россию, в этот политсовет? Зачем ему это надо? Тем более, что Путин и джаз – это две прямые, которые никогда не пересекутся.
Ну, тут можно поспорить о степени талантливости Игоря Бутмана, я его хорошо знаю. Я считаю, что это очень посредственный музыкант, и джазовые знаменитости из Америки к нему приезжали, ну, примерно по тем же причинам, по которым всячески западные политики, особенно падки на это были политики из Германии, Франции, Италии, приезжали тоже в гости в путинскую Россию. То есть это на самом деле такая вот мягкая сила культурной коррупции. Вот. Тем не менее, есть, конечно, люди такие не окончательно бездарные. Я считаю, что лучшие музыканты все уехали. Остались посредственности, ну и окончательные бездари. У тех, кто активно поддерживает войну и путинский режим, ну, как бы на две категории они подразделяются. Одна категория, к ней, кстати, относится Игорь Бутман на 100%, это люди просто продажные. Это люди, которые сделали ставку на эти деньги, эти привилегии, эти корпоративы, эти телеэфиры и так далее. И для них это, собственно говоря, смысл и средства к существованию.
Артемий, к сожалению, наше время истекает. Спасибо вам за ваш комментарий. Моим собеседником был музыкальный критик Артемий Троицкий. Удачи вам. На этом завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.